Томский Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест», с вами Александр Ракин и программа «Час миссионера». Сегодня в студии руководитель миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви Ирей Алексей Самсонов.
Здравствуйте.
С нами священник Русской Православной Церкви, сотрудник миссионерского отдела Ирей Сергей Дудин.
Здравствуйте.
И Андрей Колодяжный, прихожанин храма Владимирской иконы Божией Матери, город Северск.
Добрый день.
Мы встретились поговорить на тему, которая, скажем так, прозвучала в одном из текстов. Я приведу его с некоторыми изъятиями. Она, как многое на русской народной линии, анонимная, но, как говорят злые языки, пишет это все господин товарищ Степанов и правит ему Проханов. Так вот, что он пишет? Заметочка называется «Как митрополит Савва споткнулся о кочетковца», такой в стиле русской народной былины. Но, однако же, это претензия на богословие. Управляющий делами Московской патриархии служил литургию на русском языке. 23 января сего года, в субботу второй седмицы Великого Поста, постоянный член Священного Синода, управляющий делами Московской патриархии, митрополит Тверской и Кашинский Савва Михеев, возглавил обновленческую литургию в церкви иконы Божией Матери всех скорбящих радости, город Тверь. Это была, сообщает редакция, «Благодатный огонь». Интересно, что латинской буквой пишется «благогон». Гон вообще это буйство самцов животных в определенные периоды, но однако же так. Это была настоящая миссионерская литургия на церковно-русском языке, радостно сообщает пресс-служба Тверской епархии. Его преосвященству служили благочинный, протоиерей, т.д. Это мы пропустим. Редакция сайта «Благодатный гон» пишет: «Весьма удивительно и прискорбно, что в наше время вообще появляются архипастыри, которым совершенно недороги богослужебные традиции русского православия, ведь на протяжении более тысячи лет церковнославянское богослужение, являющееся драгоценной жемчужиной Русской Православной Церкви, просвещает души верующих в России за ее пределами, и долг каждого архипастыря церкви русской бережно хранить это святое достояние в неискаженном виде, передавать его наследие нашим потомкам, не приспосабливая святые богослужебные тексты к мирским звукам повседневной речи современного секуляризованного общества, лукаво мудрствуя якобы о непонятности и оправдывая русификацию богослужения какими-то темными миссионерскими целями». Ну вот миссионерские цели с точки зрения русской народной линии являются темными, но что уж там об этом говорить. Вот мы сегодня собрались поговорить на эту тему. Русский язык или современный язык, скажем так, в богослужении, вообще в церкви. Вот, отцы, как вы смотрите на вот это изъявление этого, так сказать, ультраортодоксального ресурса? Не знаю, насколько он церковный, кстати. Я так слышал, что он принадлежит каким-то отколовшимся и самочинной какой-то группе.
Тут такой вопрос у меня возникает. Существуют же практики в Русской Православной Церкви богослужения на мордовском языке, на татарском языке, на чувашском языке, ну, на многих других языках, вот так называемых малых народов.
И на якутском, и на алтайском, на якутском,
на алтайском. Вот возникает такой вопрос, что вот эти языки, они такие очень сильно более духовные, чем русский язык на самом деле. Да и кроме того, в Писании же прямо говорится: идите проповедуйте всем народам. Всем народам проповедуйте. И тут речь ведется, что проповедовать им на каком-то сакральном языке, что ли. Все-таки богослужение, вот моя точка зрения, оно должно быть понятным. Должно быть понятным. Вот в частности, в отношении меня лично, мне абсолютно хорошо понятен церковно-славянский язык, хотя есть какие-то там проблемы, какие-нибудь слова там встречаешь, но так же, как вот в русском языке какие-нибудь там непонятные слова встретил несколько. Ну, взял словарик, да разобрал, скажем так, в церковно-славянском языке. Но вот вам такой простой пример приведу. Я, кроме того, являюсь еще помощником проректора по воспитательной работе в Томской духовной семинарии. И дали нам недавно такое послушание, скажем, некоторых семинаристов научить читать псалтырь на церковно-славянском языке. И вот после ужина, вечером они к нам приходят в кабинет к помощнику проректора и начинают читать вот эту псалтырь. И вот он читает, 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 множество ошибок делает там молодой человек. Действительно, проблем, я его поправляю. И у меня мысль такая возникла, задать ему такой вопрос. Объясни мне, пожалуйста, что ты читаешь? При этом человек проходит курс церковно-славянского языка. И он так помолчал немножечко, этот молодой человек, говорит: отец Сергий, знаешь, я просто произношу. Я просто произношу. И для меня немножечко вот так дико стало. Я прям стал с ним прям по предложению разбирать смысл вот этой псалтерии. Там «внемлите языки», что «внимайте».
Яко ночные вран на нырище.
Ну да, ну это утрирование. На самом деле в псалтере там много таких возвышенных слов, очень глубокий смысл там существует.
Не псалтерь, это вообще поэма, фактически.
Да, это поэма, но там глубочайший смысл. Вот человек читает, ему дали задание научиться читать, а он смысл не понимает. И это кто? Это семинарист.
Будущий священник.
Да. И я понял, что вот одна из наших сверхзадач – это сделать ему церковно-славянский язык понятным. Но тут же у меня параллель такая возникла. Если семинаристам такая проблема, то какая же проблема на приходах тогда у человека, который не изучает вот так глубоко церковно-славянский язык? Да, тут сверхзадача стоит, чтобы помочь людям понять. У нас даже Евангелие начинается. Вначале было слово. Слово – это смысл, это мысль, логос, слово. Неужели самое главное, вот здесь какая-то эстетика и красота? Да, церковно-славянский язык, он эстетичен, он красив, он глубок, он поэтичен. Но, друзья мои, уже существует такая же проблема, действительно, у людей его непонимание. Непонимание. И здесь речь даже не о том, что вот нам надо отвергнуть целиком церковно-славянский язык. Как это до людей донести вот этот смысл глубокий, который туда заложен, в этот церковно-славянский язык? Действительно, глубочайший смысл заложен. Когда вот эти прокимны слушаешь, когда евангельские чтения слушаешь, даже вот так не скажешь. На русском языке, как говорят на церковно-славянском языке, допустим, на лоне Авраамовом возлёг. Попробуйте сказать так на русском языке. На лоне Авраамовом возлёг. Ну вот... Ты же, отец Алексей, вот переводом вот на этот чулымский занимался. И какая проблема все-таки перевести на чулымский язык? Какие там термины использовали? Чтобы вот не потерять вот эту поэтичность, правда же? Но одновременно донести евангельский смысл до людей. И вот то же самое. Человеку надо понять, помочь понять.
Здесь возникает автоматический вопрос. Вопрос о предназначении... богослужения, о предназначении литургии. Скажем, не только божественной литургии, но и литургии вообще, литургии как божественного делания. Вот, отец Алексей, на ваш взгляд, каково вообще, какая цель, задача вообще богослужения и, в частности, божественной литургии?
Литургии, как Евхаристия, переводится как благодарение, то есть возвысить умы, сердца верующих для вот этого чувства, чувства благодарения за весь этот мир, за все, что сделал Спаситель в этом мире. И, конечно, это можно только тогда, когда человек что-то понимает. Можно вспомнить то, что сошествие Духа Святого на апостолов было сопряжено с говорением на языках. Ну, сейчас сразу ассоциация с пятидесятниками, каким-то сектом. На самом деле это языки, которые были понятны тем людям, которые их окружают. Апостол Павел неоднократно говорил, что лучше несколько слов я приношу, чтобы всем было ясно и понятно, чем буду долгое время говорить то, что что-то непонятное. Кстати, вот такой момент, да? Помните, когда святые Кирилл и Мефодий пришли к Папе Римскому за благословением, чтобы можно было славянам проповедовать на их же славянском языке? Казалось, это ну, все и так понятно, и так ясно, что вот, ну да. Но в Риме существовала ересь, триязычие, то есть можно было служить литургии только на еврейском, греческом и римском.
Латыни.
Да. Латыни. Вот. И поэтому аргументы логики там не действовали. И только мощи святителя Климента, которые они вот таким чудесным образом нашли, помогли им в разговоре с религиозными фанатиками. Такими же, как вот эти на Благогонии, где, или где они там. Угу. Вот. Только так вот можно общаться. Хотя вещи понятны, естественны. Мы переводим Евангелие на различные языки, и различные народы понимают богослужение лучше, чем русские понимают то, когда мы им проповедуем. То есть это вообще безумие, то, что сейчас... Ну, проблема, конечно, большая в том, что перевода как такового нет того, который бы удовлетворил слух многих. Священники, часто вот есть, существует такая шутка вот, о том, что у нас в храме стоят статуи богини красоты, и мы им приносим жертву, вот эти смыслы, понимание смысла богослужения.
Но можно ли сказать, что здесь фактически получается, если исходить вот из этого, если вот как цитировать это в том же самом, этот ресурс, о котором мы говорили, сейчас скажу, церковнославянское богослужение, являющееся драгоценной жемчужиной Русской Православной Церкви, просвещает души верующих, оставляя умы в темноте. Можно ли сказать, что фактически это превратилось в голосование?
Нет, и тут очень важный момент есть. Вот его надо оговорить все-таки здесь. Вообще, нам надо разобраться, что они понимают, вот, что это за драгоценная жемчужина. Что она... Вот недавно я разговаривал с одним человеком. Он академист. Закончил Московскую духовную академию. Такую он мне речь произнес. Меня она весьма удивила, что он вообще вот по-настоящему вот в это верит. Богослужение совершалось на греческом языке. И там пришли люди, которые не знают греческий язык. И он мне произнес такую фразу. «Имя Божие, особая божественная энергия таинственным образом присутствует в этом языке. В профанном языке энергии Божией не присутствует». Я ему говорю, ты что, вот в это веришь, что ли? И какие профанные языки? Это вот языки разговора, он мне так и сказал.
Но в этом случае церковнославянский тоже профанный язык.
Он сказал, ну это профанно, но не до такой степени, как русский. Такое заявил, с такой мне заявил.
У него есть шкала, так сказать, количественной профанности.
Да, да, да. Меня это очень сильно удивило. Я ему сказал, я в корне с тобой здесь не согласен, что ты говоришь. Что ты говоришь? Ну да, Господь во время Вавилонского столпотворения, согласно Писанию, разделил на языки. Это тайна во многом для нас, как он это разделил на языки. Вот я, допустим, изучаю вот этот английский язык. И когда я начинаю вникать в него, вот в эту структуру языка, я понимаю, как на другой планете совершенно оказался. Там все по-другому. Там даже отрицательная частица «не» ставится после слова, а не перед словом, как у нас, и так далее, и тому подобное. И что? Это профанный язык, они обречены, что ли? Ну, Господь-то что-то с их умами сделал, с их психикой что-то сделал, когда разделял их. И вот эти тенденции, вот как говорит нам церковное предание, 70 языков появилось неких, да? Почему 70 апостолов посылает Господь? Потому что 70 различных языков, 7 языков. Как говорится, отправил Господь для проповеди Евангелия. Тут, получается, какие-то профанные языки есть. Если человек вот на этом языке думает, ну, нам надо донести до него евангельскую весть, чтобы он понял.
Если надо тогда до чистоты, так сказать, непрофанности дойти, нужно перейти на греческий. Зачем вообще тогда славянский?
Да, а он прямо об этом и сказал. Он мне прямо об этом и сказал, что лучше вообще во всех храмах служить на изначальном греческом языке, на котором проповедовали апостолы. Он мне прямо вот это и сказал. Это академист.
Интересная мысль.
Он прямо вот это и сказал. И вот я спросил у него, что греческий надо. Он говорит, да, я бы желал бы, чтобы все служили бы на греческом языке. На нем очень легко молиться. Он академист, он действительно там понимает его.
Так может, ну тогда ведь богослужение это же не только, скажем, текст литургии, но это же и типикон, богослужебные правила и указания на каждый день, это же Минея, а кто их? А она ведь тоже была, если взять Минею, что-то писалось там, пришло из Антиохии, что-то писалось по-арабски, что-то писалось по-сирийски, по-еврейски. Какие-то части Минеи перекочевали из Сербии, какие-то из Румынии. И то есть нужно, например, там, где вообще не было источника на греческом, там какой язык нужно?
Там, мало того, проповедь – это продолжение богослужения, тогда и проповедь надо на греческом, что же?
Да, на греческом языке. И здесь, вот, как говорится, веревочка вьется вот из так называемого учения имя славия. Слышали? Все оттуда выйдет. Я понял, откуда все это идет. Имя славия – учение о том, что неким образом Господь присутствует вот в своем собственном имени. Вот. Причем имени в том, в котором он назывался, вот в проповеди Евангелия. Это греческий язык. Поэтому, если ты хочешь действительно вот получить вот эти божественные энергии, будь добр, учи греческий язык. Вот логика вот так. По крайней мере, как я ее понял. Может, я ошибаюсь как-то там. Может, я ошибаюсь.
Да, дорогие друзья, я напоминаю, что с вами программа «Час миссионера». И сегодня в студии священники Русской Православной Церкви Ирий Алексей Самсонов, Ирий Сергий Дудин. И с нами сегодня Андрей Колодяжный, прихожанин храма Владимирской иконы Божией Матери. Андрей, мы тут несколько, так сказать, погрузились между собой. Вот как вы смотрите со стороны, так сказать, профанной на вот эту дискуссию?
Ну, я смотрю, скажем так, поскольку по профессии я юрист, я могу сейчас доводы и аргументы привести как в одну сторону, так и в другую. Вот. Но я хочу сказать о своем личном впечатлении, как сказать, ну, вот именно как о личном впечатлении. В первый раз мы с этой проблемой столкнулись. Я помню, у нас очень активно наши батюшки работают, просвещают нас. И вот на одном из евангельских часов, когда отец Сергий вел, он спросил у нас, говорит, ну, примерно так же, как он здесь аргументы, говорит, а понимаете ли вы? Ну, и привел нам какой-то отрывок, ну, естественно, все так это ничего не смогли объяснить. А дальше задал вопрос, а хотели ли бы вы, чтобы, допустим, это звучало на русском. И вот знаете, что удивительно, что все, кто сидел из прихожан, да, на этом евангельском часе, все ответили отрицательно. То есть, да, мы не понимаем, но мы не хотим. Мы не хотим на русский. И вот это вот, мне кажется, есть в этом что-то какое-то такое, это какое-то действительно зерно, то, что люди, может быть, и не понимают, но видят в этом какую-то поэтику, видят в этом музыку, видят в этом красоту богослужения. И, может быть, вот есть отрицательный опыт, да, когда переводились службы с тех языков, когда они изначально служились, на другие. Ну, например, это у нас были это начало 20 века, когда обновленцы появились, перешли на русский. И, как говорят, ну, в том числе и по этой причине, очень снизилось число прихожан там, где служились службы на русском языке. Аналогичная ситуация была у католиков, когда после Второго Ватиканского собора в 65-м году разрешили им, ну, он шел с 62-го по 65-й, вот разрешили им с латинского перевести службы на родные, на французский, там, итальянский и так далее. И тоже говорят, ну, я статистику особо не знаю, но как по авторитетным мнениям говорят, что тоже снизилось количество людей, которые стали приходить на службу. Тоже есть такой отрицательный момент. Ну, а как, скажем так, прихожанин, когда пригласили меня эту передачу, естественно, мы воспитаны в каком ключе? В том, что, может быть, у нас и свое мнение какое-то быть, но мы свое мнение должны соотносить с мнением святых отцов. Поэтому пришлось посмотреть, а что же вообще по этой тематике существует. Ну, я понял, что как бы и священство в том числе очень осторожно относится к этому вопросу. И как наша, так и зарубежная, не стремясь к каким-то резким шагам. Основная, я так понял, тенденция такая. Да, надо что-то делать, надо вносить, может быть, какие-то совсем уж там такие моменты или слова заменять на более понятные. Вот, но ни в коем случае целиком на русский язык не переводить. Хотя при этом надо делать следующие, как говорят, шаги. Вот с которым я тоже полностью согласен. говорят, какие шаги должны быть, что людей надо обучать церковно-славянскому языку, пониманию этого языка. Но это не только, скажем так, в каких-то в частных беседах, это есть и резолюции всеславянских соборов, есть кирилло-мефодиевских чтений о том, что надо делать это, да, воспитывать людей, какие-то, может быть, даже вводить курсы уже и в вузы, и в школы, пусть даже факультативно. Да, это замечательно, но, к сожалению, конечно, это может быть сразу.
А вот интересно, вот если представить эту же ситуацию, о которой вы говорили, если бы отец Сергий предложил вот всем желающим, не пожелавшим услышать этот текст на русском языке, пойти на обязательные курсы славянского языка, сколько бы людей согласились?
Ну, вы понимаете, я могу только судить по нашему храму. Я думаю, что у нас люди бы это восприняли вполне адекватно, может быть, даже радостно. Почему? Потому что я сейчас смотрю, вот литургия – это все-таки общее дело. Да? Литургия – это общее дело. Мы приходим не просто постоять, а тоже Господу. Мы приходим, вот спрашивали про значение литургии, чашу спасения приму и имя Господне призову. И вот мы приходим имя Господне призвать, и поэтому должны, соответственно, молиться. И вот, вот вы не просто слушать, я сейчас, можно, я сейчас закончу мысль,
да?
То есть не просто слушать, как выходит диакон, да? То есть выстаивать службу, мы должны сами в этом участвовать. И поэтому сейчас вот у нас в храме, я очень радостно смотрю на то, что люди приходят с книжечками и на службе стоят с книжками. Да, не понимают на слух, да, может быть, где-то плохо слышно акустика, к сожалению, мы не радиофицированы. Но они стоят с книжечками за службой, смотрят по книжкам. И так тоже можно. А потом...
Ну, да, вот я постепенно приведу образец текста. Это взято из... Просто вот у меня сейчас открыт передо мной. Это кусок из, ну, например, сентябрьской минеи. Вот я первое, что открылось. Вот я приведу текст. Его можно по книжечке слушать во время литургии. Это читается за по вечере. «Аще в повелениях моих ходите, в заповеди моя сохраните и сотворите я, и постигнет вас млачение, обрание вина, и вина обрание постигнет сеятву, и снесте хлеб ваш в сытости, веселитесь с твердостью на земли вашей, и дам мир в земли вашей, и успните, и не будет у вас устрашая, и погублю звери лютые от земли вашей, и брань не пройдет сквозь землю вашу, и пожените враги ваши, и падут пред вами убиени, и пожените пять из вас сто, и сто из вас пожените тьми, и падут врази ваши пред вами мечем, и презрю на вы, и возблагословлю, и возвращу вы, и умножу вы, и положу завет мой с вами. И снести ветхое, и ветхое ветхих, и ветхое от лица новых изнести. И положу завет мой в вас, и не возгнушайся душа моя вами. И похожду в вас, и не возгнушайся душа моя вами. И похожду в вас, и буду вам Бог, и вы будете мне люди. Аще же не послушайте мне, ниже сотвористе повеления моих сих, но покористеся им, и судеб моих вознегодует душа ваша, яко же вам не творих всех заповедей моих, и яко разорите завет мой». Вот что из этого кто понял?
Ну, я практически все понял. Я все. Ну, у меня ухо уже набито, понимаешь? Ну, мы в этом смысле профессионалы.
Я не в смысле, что я же тоже прочитал бегло. Если я сейчас дам этот текст, ну, процентам, наверное, 70 прихожанам, вот этот кусок будет читаться минут 5.
Да.
Вот. С запинаниями, с поиском правильного ударения. А еще, упаси бог, на славянском, это если будет славянскими буквами написано. Это будет и вовсе туши свет.
Но для меня это очень интересно. Вот я порой вот такие эксперименты ставлю. Я даю вот наподобие вот таких текстов людям, которые вот особенно сильно ратуют, что вот нельзя там что-то изменять, и даю самые такие заковыристые тексты.
Это стандартно, это вообще
не какая-то. Это стандартно, это ведь кусок Паримея читался.
Да?
Это кусок Паримея.
Вы знаете, возникновение такого... такого дела, как семинария, оно возникло, как говорят знающие люди, как, по подобию, как у католиков. А почему оно возникло? Потому что раньше, когда славянский язык, церковно-славянский язык не был так далек от разговорного, человек, приходя на богослужение, всю догматику впитывал через то, что он присутствует на богослужении, слушает и вникает, понимает этот смысл. Но как только это стало расходиться, как только стало двуязычие возникать, и в конечном итоге потребовалось дополнительно семинарское образование. То есть это как вот то, что мы у католиков стали учиться, как, каким образом воспитывать священнослужителей.
Потому что у них на латинском языке шло богослужение, это факт. На латинском языке он же совершенно непонятный был. Для итальянцев он непонятный был, несмотря на то, что это итальянский же язык, на самом деле латынь. По крайней мере, итальянцы тоже должны были понимать, правда?
Но тем не менее, никак. Один из аргументов как раз того, что православие является, собственно, истина кафолической соборной церковью, одним из существенных аргументов и было то, что содержание служб и богословие в странах православных, поместных церквях, оно на национальных языках. Именно это было достоинство. А сейчас фактически мы возвращаемся, находимся.
Немножечко я могу это не согласиться с этим. Как раз ситуация совершенно другая сейчас в мире происходит с православием.
Нет, я имею в виду про, скажем, аргументацию в пользу того, что православие, вот оно.
Ну, это в нашей русской церкви такая проблема. Даже в рамках Русской Православной Церкви Московского Патриархата как раз всем вот этим народам, народностям, даже Русская Православная Церковь за границей в США, много очень служат они богослужения на английском разговорном языке. Практически они совершают в Америке. Я это не понаслышке знаю. Я людей лично с ними общался. Он мне прямо показывал вот это богослужение.
В Европе, по-моему, то же самое.
Единственное, на каком языке не служит, только русский язык в православной церкви не служит. Даже, насколько мне известно, греки даже на новогреческом языке служат. Болгары на болгарском языке служат современным. У них двуязычие существует. Сербы на сербском. Там румыны на румынском. Белорусы на белорусском служат, украины на украинском.
Даже Украинская православная церковь Московского патриархата на Украине служит на украинском.
Абсолютно верно.
На русском существует служат только отдельные приходы, в основном на Востоке. Вся остальная в Киеве митрополит Ануфрий служит по-украински.
Только в двух церквях есть такая проблема. Поместные, знаете, какие это? Это грузинская православная церковь и русская православная церковь. Такая проблема существует с языками. В грузинской церкви, вот если вы не знаете, нет перевода даже Библии на современный грузинский язык до сих пор. У них на древнем вот этом грузинском языке Библия существует только. И они, если изучают, читают Библию, они читают или её на английском, или на русском языке. Но русский язык они там лучше знают. Наследие вот Советского Союза. Они на русском языке Библию изучают. А на грузинском языке современном нету, даже у грузин, Библии.
Я хотел бы, знаете, еще по поводу языка, вот возвращаясь к тексту, сказать, что вот здесь есть такая фраза. Текст, конечно, звучит так, как они любят, ярко, броско, в таком прохановском стиле. Так вот, пишут, что долг каждого архипастыря церкви русской бережно хранить это святое наследие в неискаженном виде, передавать его, сейчас скажу, одну секунду, вот здесь, богослужебные традиции русского православия, ведь на протяжении более тысячи лет церковнославянское богослужение, являющееся драгоценной жемчужиной Русской Православной Церкви, просвещает души верующих. Ну, либо это писал человек совсем профанный, в смысле истории, он даже Википедию не удосужил открыть. Дело в том, что если посмотреть на историю церковнославянского языка, он претерпел как минимум 4 реформы. 2 из них были очень мощными. И язык Кирилла и Мефодия, на котором изначально был сделан перевод, был переведен типикон, был переведен актоих, он очень сильно отличается от того церковнославянского, который мы знаем сейчас. Это не тысячелетний язык. Конечно. Это язык, появившийся уже после 18 века, после справ и реформ уже Петра, даже не Никона. И если брать, вот они ссылаются очень часто на патриарха Тихона и на дискуссию того времени, эта дискуссия на самом деле велась, они говорят, что о недопустимости богослужения на русском языке предупреждали почти все первосвятители русской церкви 20-21 века, в частности, святитель Тихон и священномученик патриарший местоблюститель Петр Полянский и другие. Здесь как раз они как бы ссылаются на патриарха Тихона и дискуссия, которая была перед революцией. В этой дискуссии участвовали так называемые архаики, консерваторы и, ну, слова модернисты не было, но сторонники, так сказать, новых справ. Так вот, дискуссия вокруг чего на самом деле была? Консерваторы настаивали на том, вот как и нынешние сторонники русской народной линии благодатного гона, на том, что нужно сохранить все как есть. Это якобы есть тот самый тысячелетний русский язык. Архаики говорили о том, что нужно вернуться как минимум к дониконовскому славянскому языку, поскольку когда уже, так сказать, время страстей прошло, и когда посмотрели справы, оказалось, что справы-то оказались крайне неудачными, и что тот язык, который существовал до Никона и вообще до XVI века еще, он гораздо более развитый, совершенный, более духовный и менее профанный. А язык домонгольской Руси, который тоже сохранился в источниках, он еще более прекрасен. Так вот, архаики предлагали вернуться, ну, если уж не к домонгольскому, то хотя бы к дониконовскому, поскольку вот эти справы, ну, очевидно, оказались неудачными. А сторонники, так сказать, вот модернизации говорили, что нужно усовершенствовать славянский язык для того, чтобы вот эти неудачные справы модернизации выбросить. Это была дискуссия внутри славянского языка. Но мы видим, что они все, изучая подробно, утверждали, что этот язык развивался очень динамично, он претерпел много изменений, и никакой тысячелетней истории в этом языке нет. Огромные различия лежат между тем, другим и третьим. Так стоит вопрос о том, что же тогда служило, так сказать, вот в этом самом языке именно вот той формирующей силой. Был ли сам язык таким, и стоит ли цепляться именно за современный вариант этого языка? И здесь сразу возникает вопрос о недостаточной квалификации вот этих персонажей. Но я хотел все-таки вернуться бы к теме предназначения. Все-таки этот язык, это язык богослужебный. Даже как язык богословия он давно не используется. Как язык литургии, то есть делания, он тоже не использует. Он используется только как язык божественной литургии, то есть храмового богослужения. Литургии понятие более широкое. Вот вы правильно, Андрей, сказали, что литургия в переводе с греческого, это слово означает активное действие. Это не пассивное восприятие, а активное действие. Фактически, стояние с книжечкой – это такой, с моей точки зрения, это я высказываю личное мнение, это такой процесс литературоведческий. Вы не вникаете в литургию. Это не духовное делание. Это делание интеллектуальное. Вы занимаетесь изучением церковнославянского языка извода после XVIII века и далее, 18-19 век. Фактически, это и есть те самые курсы изучения славянского языка по книжечке. Но тут с книжечки еще словарь надо брать, потому что вот текст, который я привел, вот отец Сергий понял его, я тоже бы его понял, но мне для этого потребуется минут 40, для того, чтобы вот весь этот текст, который я прочитал его за 20 секунд, а разобрать его, чтобы, так сказать, объяснить его в доступных нам терминах рациональных, требуется около часа. И поэтому это лингвистическое упражнение. Все-таки каково назначение самого богослужения? Какова цель и задача? Для чего мы служим литургию или мы участвуем в этой литургии?
Участвуем в литургии очень все просто. Это осознанное, вполне понятное взывание к Богу. Вот что это такое. Осознанное, вполне понятное тем, кто взывает.
Осознанное.
Осознанное, вполне понятное взывание к Богу. Вот и все. И, ну, вот вы вот прочитали, и, ну, такой эффект, наверное, создается, вот, допустим, когда ты знаешь какой-нибудь иностранный язык, и думаешь, ну, что там такого сложного, что он понять-то не может, да? Думаешь, ну, что он понять-то не может? Потом вдруг начинаешь понять, что все это настолько серьезно, человеку так сложно это все действительно осознать. И я понял, что вот такая же проблема существует, на самом деле, и с церковно-славянским языком. И вот только вот в эту красоту, в эстетику в какую-то нельзя упираться. Это факт. Ну, насколько мне известно, вот вы правильно сказали, были вот эти назовем это реформами церковно-славянского языка. Последняя реформа, вот эта крупная, была при Екатерине Великой. Вот, реформация была языка, богослужебного именно. И, насколько мне известно, предполагалось реформирование масштабное церковно-славянского языка как раз после вот этого 17-го года. Но по известным причинам, вот то, что имеем, то имеем. До сих пор мы, как говорится, не созрели для этой реформации. Хотя тогда уже все было, уже практически все готово. Хотя, смотря вот эти тексты последние богослужебные, новые, особенно новомученикам вот эти тексты новые, они явно русифицированы.
Хотя звучат по-славянски.
Да, будем. Они явно русифицированы, они вполне понятны. Усилий надо сделать не такое большое количество, чтобы начать понимать этот текст, вот эти последние. Вот эти акафисты, допустим, последние, там, слава Богу за все на церковно-славянском языке и прочее, прочее. Да даже тот же самый покаянный канон. Вот, последние редакции смотришь, и церковь как-то осторожно, осторожно, осторожно начинает вот это все, как говорится, русифицировать. Вот идет такая русификация. Даже более того, я вам скажу. Вот недавно во всех церквях, по крайней мере, Томской епархии, пришел такой интересный циркуляр от епископа нашего, чтобы мы совершили так называемую неделю молитвы тюремном служении. Угу. Там каждый день об определенных людях, там об заключенных, о тех, кто вышел на свободу и так далее и тому подобное. Так вот, официальный текст пришел из Московской патриархии. И там Евангелие и апостол все были на русском языке, не на церковно-славянском языке. Ну, я такую скидку сделал, что, может быть, это в расчете на как раз вот этих заключенных. Но тем не менее, циркуляр-то был разослан вообще по всем храмам. И потом в конце вот этого молебна я у людей так спрашиваю: ну что, вы заметили что-то? Некоторые сказали: да заметили, батюшка, а Евангелие-то на русском. Говорят: ну вот. Вы думаете, я сам от себя это сделал, я просто выполнил благословение. Пришел такой текст. И как, понравилось? Ну, вроде понравилось. Хотя для меня самого, вот честно скажу я вам, вот читать на русском языке достаточно сложно. Потому что мое ухо, моя речь богослужебная, она действительно привыкла к церковно-славянскому языку. Вот я недавно так попытался эксперимент над самим собой сделать. Взял текст вот этих переводов на русский язык церковно-славянского и попытался, как говорится, помолиться. И когда я начал произносить «всегда и ныне, и всегда, и никогда», там вроде бы «не прекращаясь», «и веки веков», я понял: нет, я так не смогу. Для меня вот это и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Для меня это проще. Я вот лично, мне очень сложно на русском языке молиться.
Это связано с фонетикой, на самом деле. Да, это современный фонетика. Русский язык, это, знаете, вот спросите любую девчонку или матушку, кто закончил регенский курс. Они, когда учатся петь, поют всегда какие-нибудь, например, итальянские песни. И вот, как мне сказала одна матушка, прям отличница такая, она говорит: на итальянском песни поются сами себе, а по-русски, говорит, как будто ты мешки перетаскиваешь. На самом деле фонетика русского языка очень трудная. Вот для говорения, для пения славянский язык, и вот тот церковно-славянский язык, который мы знаем, это же язык другой группы. Кирилл и Мефодий были восточными славянами. Да. И свой язык они, вот тот вариант церковно-славянского, который они создавали, вот корни и прочее, это были корни восточнославянские. Ну, грубо говоря, это польский, чешский. И в смысле пения и говорения эти языки более легкие.
Вот, например, возьмите
песни на русском языке, возьмите песни на украинском. На украинском реально петь проще, фонетически, потому что строй языка. Русский язык – это западнославянский язык. Русский, белорусский, обилие звуков «р», подряд идущие согласные, какой-нибудь там македонский, вот, какой-нибудь Трчамрыевич. Вот. Ну, попробуйте,
оно проговорите. Так и есть. Вот мне англоязычные люди говорили: ты вот знаешь, мы часто путаем русский язык с немецким языком. Часто путаем. Вот похоже какое-то очень сильное звучание. Ну, вот там такая грубость какая-то присутствует.
Не грубость, это специфика.
Специфика, да.
И здесь это можно понять.
И вот мне тяжело вот это воспринимать, и мне приходится буквально вот перестраиваться. Вроде бы, ну что, русский язык понятный, абсолютно понятный. Это мой разговорный язык. Какая проблема это может быть, правда? Но вот не идет никак.
Но однако же
для меня лично это для, я про себя говорю.
Не, это вопрос строя, вопрос таланта переводчика, потому что можно же перевести, в общем-то, и удачно, а можно перевести как попал. Отец, а вот какую роль все-таки, если брать, скажем так, теологическую основу, какую роль в богослужении играет назидание? Второстепенную, подчиненную или все-таки назидание – это важный элемент богослужения?
Ну, мне кажется, это самый главный момент богослужения, и от него, ну, вообще, то есть, как и человек. Главное в человеке – это смысл. Смысл, потом чувство, потом ну, и так далее. То есть, и богослужение таким образом же построено, что в середине всего стоит смысл. Говорят, что центром литургии является Евангелие. То есть чтение Евангелия – это самый такой торжественный смысл. И, конечно, это смысл. Это не просто перечисление букв, поэтично, мелодично. Это смысл, который должен вникать в сердца людей, которые стоят на службе. Если такого не происходит, это магия, это набор каких-то, это какая-то актерская игра или чем еще.
Спектакль. Особенно это касается чтения канона Андрея Критского, правда? Вот читаем и не понимаем, а он такой длинный.
Есть такой аргумент противников богослужения на русском языке, что вот как только богослужение станет понятным, тогда оно станет неинтересным, и мало прихожан будут ходить. Но извините меня, пожалуйста, Священное Писание, переведя на русский язык, неужели оно становится после этого неинтересным? В самом Священном Писании есть множество смыслов. Если тебе понятен сейчас смысл этого отрывка, это означает, что ты через 2 года не будешь воспринимать по-другому. И богослужение, оно тоже, это как живой организм, оно глубинно, то есть оно имеет различные смыслы, уровни этого смысла. Поэтому это никого не оттолкнет. Это наоборот привлечет, если, конечно, будет перевод сделан не как попало, а именно и мелодично, и поэтично. Ну и, конечно же, некоторые вещи необходимо оставить. Это и звательный падеж, Боже, как, то есть, если обращаться к Богу Бог или Господь, а не Господи, да, то есть это все как-то ну, все-таки корежит.
Нет, здесь есть понятно, что лучше, если поставить задачу ради языка сделать перевод, это одно.
Да.
А если сделать задачу ради назидания, ради просвещения, ради научения человека, тогда понятно, что нужно сохранять лучшее, что есть, понятное, доступное, а непонятное и недоступное делать понятным.
Ну, иначе говоря, надо новую, в каком-то смысле слова, новый язык создавать. На базе русского, на базе церковно-славянского, скажем так, с учетом вот людей, которые приходят в храм. Но только вот нашего, вот, скажем, времени. Вот пройдет, допустим, 200 лет, да? Тоже язык, как говорится, трансформируется разговорно.
Так он сейчас как язык меняется?
Он меняется не так все-таки. Сейчас же есть средства коммуникации, интернет и так далее и тому подобное. Он как-то более законсервирован. Есть вот эти нормативы всякие и так далее и тому подобное. Изоляции вот этих нету сейчас. Мне кажется, он намного медленнее сейчас будет изменяться, чем он когда-либо изменялся. По крайней мере, в образовательной среде он точно будет меньше изменяться.
Ну да, через 200 лет, наверное, будет полно китаизмов в языке.
Да.
Андрей, а вот вы сказали, что вы как юрист могли бы привести аргументы в ту сторону. Вот с вашей точки зрения, вот то, о чем мы сейчас говорили, как бы, какие можно выдвинуть контраргументы, например, в пользу той позиции, которую озвучивали вот, русская народная линия и же с ними.
Ну, мне бы хотелось все-таки тут у нас драматургию создать, да, дискуссии, поскольку батюшки занимают одну позицию, я как бы немножечко другую. Вот я бы все-таки хотел остаться на этой позиции, вот, потому что они эти аргументы высказали, то есть я просто буду повторяться. А вот я бы все-таки хотел немножечко вот в каком разрезе посмотреть. Вот да, мы стоим там с книжечками, но не забывайте, что человек не приходит готовый в церковь. Не приходит готовый в храм, он постепенно движется по пути. То есть, ну, вот путь спасения Феофана Затворника. Он говорит о чем? Да, вот человек проснулся, благодать Божия его призывающая коснулась, он, глаза у него раскрылись, как у слепого котенка, и он стоит на пути. Теперь он должен пойти либо туда, либо все-таки обратно вернуться. И тут он должен проявить какую-то свою некую волю, свой какой-то сделать волевой посыл. Да, я не понимаю богослужения, но я про себя могу сказать, да, я думаю, что у многих так же. Но теперь я знаю, что если я иду в храм, я должен понимать то, что там происходит. Я смотрю, что в этот день читается. Что читается из апостола, что читается из Евангелия. Прочитал отрывок уже на русском, и для меня спокойно воспринимается то, что читается на церковнославянском уже в ходе богослужения.
А как быть с актоихом, с минеей?
А с актоихом и минеей. Ну вот смотрите, есть здесь какие варианты, не мною предложенные. Например, это предложено как, ну, во-первых, патриарх наш говорил, Кирилл, о том, что да, церковно-славянский язык меняется, он не является каким-то застывшим, это и вы об этом говорили, и он все время меняется, что-то новое происходит. И поэтому что туда можно добавлять? Не самый, скажем так, последний человек в нашей церкви, Илларион Алфеев, он тоже говорил о том, что в качестве примера можно сделать так, что и он пример, я с ним согласен, что люди практически всю литургию, они понимают, ну, за исключением, да, то, что вот из годичного круга богослужения туда добавляется. Он говорит, ну, хорошо, давайте тогда сделаем это малопонятные, редко звучащие, может быть, даже один раз в году какие-то места, сделаем их на русском. Давайте попробуем. Никто этого как бы не будет какой-то крамолы. И вот интересно, в последнем номере души архимандрит Савва Мажуков, да, который, ну, это белорусская, опять же, церковь, в Беларуси, точнее, так, архимандрит, он, Свято-Никольский мужской монастырь, город Гомель, он говорит о том, что он, как он сам про себя говорит, я хулиганю на свой страх и риск, провожу два вида богослужения, как он называет, монашеское и приходское. То есть монашеское оставляет так, как вот оно вот прямо есть, а приходское служит службы, вот как раз добавляя все, что непонятно, делая на русском языке. И даже он там говорит, хулиганит, как он сам про себя говорит, и при открытых дверях служит, например, и там даже уже какую-то для детей специальную они службу проводят, где там какие-то оставляют какие-то небольшие там... Ну, то, чтобы только детям было понятно. Да, можно искать. И вот тот же Илларион Алфеев говорил, что ну, давайте, никто не запрещает нам экспериментировать. Есть в городе 100 храмов. Ну, давайте в 3 проведем службу на русском языке. Посмотрим, что будет, как люди воспримут. Ничего нет страшного. Были эксперименты, когда... Ну, не эксперименты, я не знаю, как их назвать. Когда люди просто вот тот же Кураев в миссионерских целях... Служба идет, останавливается, люди вам объясняют, что это такое. Но опять же говорю, что объяснять это хорошо, но людей надо подтягивать. И человек должен сам подтягиваться, он не должен приходить и ждать, что ему сейчас вот ружьют и в рот положат. Там, либо на русский переведут ему, чтобы было ему понятно. Тот, кто не хочет прийти, он не придет. Его хоть ему там на русском делают, там, не знаю, плюшками кормить, там еще что-то. Он все равно найдет причину, чтобы этого не делать. Тот, кто захочет, он будет стараться и будет что-то делать. И поэтому вот, двигаться по пути своего, ну, назовем так, духовного роста.
Ну, это верно. Вот как раз, когда была история раскола, вот постфактум уже сейчас говорили о том, что нужно было тогда принять акты единоверия, кому-то разрешить служить по старой справе, кому-то по новой, кому-то двуперстно креститься, кому-то триперстно, и все бы это прошло тихо, мирно, естественным образом, приняло бы какой-то вид. И не делать, я с этим совершенно согласен, главное не делать из этого политических акций, политических кампаний. Но то, что вопрос назревший, вопрос стоит, перед нами, его нужно решать. Вопрос не только богослужения храмового, но и вопрос перевода Писания оставшийся. Потому что тот русский перевод, который имеем, он, конечно, категорически неудовлетворителен. Его без комментариев читать сложно. Если Евангелие более-менее как-то, то апостол, его смысл остается совершенно темен даже и в этом русском переводе. И без разъяснений и комментариев он, конечно, так и остается табула раса. И, в общем, то же самое, что смотреть в чистую табличку. И, в общем, мало чего понятного. И вопрос, конечно, содержания литургии. И здесь еще один я момент хотел бы отметить. Наличие вот этих всех тем, нерешенных вопросов, то, что в свое время и Иоанн Мейндорф, и Шмеман, и Соловьев называли литургическим кризисом, это разделение жизни храмовой и разделение жизни христианина обычной, такой мирской. Вот если раньше литургия – это была, собственно, жизнь христианина. Была божественная литургия – это храмовое богослужение, а была, собственно, литургия – это жизнь христианина во Христе уже за пределами храма. Так вот сейчас эта граница четко пролегла. Мы приходим в храм, мы помолились, поделали. Со службы выходят женщины, тут же благочестиво срывают с себя платочки, пихают их в карман, вот, и дальше, так сказать, гордо идут, снимают вот эти вот смущающие их платочки, с бедер идут в штанах. И, в общем, это тоже такой, скажем, тоже один из вопросов. Вот эта граница, вот двери храма – это граница между двумя жизнями. И там человек, собственно, пребывает в литургии, в божественной, выходя из храма, он из нее выпадает, и начинается какая-то другая жизнь. И вот это вот разделение и называли в свое время вот крупнейшие наши православные, вообще христианские мыслители, как мне тут сказали знакомые инославные, они считают, что это на самом деле крупнейшие христианские мыслители. Это и есть литургический кризис, который ищет своего решения. И проблема языка – только одна из этих проблем. Она хороша тем, вот за что я благодарен всем своим оппонентам, нашим оппонентам, это то, что они вот этой своей неуемной энергией, даже энергией злости, раздражения и зависти, они эту тему поднимают, они ее, так сказать, актуализируют, они заставляют нас думать, мыслить на эту тему, рассуждать и искать какие-то выходы. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. С вами была программа «Час миссионеров». В студии были руководитель миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви иерей Алексей Самсонов.
До свидания.
Сотрудник миссионерского отдела иерей Сергей Дудин.
До свидания.
Прихожанин храма Владимирской иконы Божией Матери в городе Северск Андрей Колодяжный.
Спасибо всем за внимание. Простите, если кого-то чем-то
обиделись. И за пультом Александр Ракин. Всего доброго, до свидания. Высказывайтесь, думайте над этой темой. Это наша общая тема. Предлагайте свои варианты решений. И давайте с этим вопросом что-то делать. До свидания.
Томский благовест.